В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня речь пойдет об образах и сюжетах, которые стали ключевыми в современной российской драме. Во всяком случае, в этом сезоне с точки зрения молодых драматургов, принявших участие в фестивале «Любимовка». На конкурсную часть было прислано 646 пьес из разных и не только российских регионов. В афишу попало меньше 40. Их обзор я попрошу сделать арт-директора фестиваля Евгения Казачкова, а личными впечатлениями поделится сценарист-драматург Мария Огнева. Маша не первый раз участвует в фестивале, в этом году с пьесой «За белым кроликом», и с читки этой пьесы мы, пожалуй, и начнем.
Твой Миша мне часто звонил после, ну, после всего этого. Плакал в трубку, спрашивал, верю ли я, что это не он. На него же дело завели, считали его одним из главных подозреваемых. Он даже вешаться хотел. Потом улик на него не нашли, дело закрыли. Потом он уехал в другой город, потому что в Воронеже все равно на него все косились. Я хотела спросить вас, это же не он сделал?
А ты как думаешь?
Он не мог. Он очень любил тебя. Это не он, да? А кто это был? Это был тот, кто признался, а потом передумал? Алиса 1 и Алиса 2 улыбаются.
Хочешь еще чаю?
На самом деле я хотела сказать не это. Я хотела у вас спросить, было ли вам очень больно и очень страшно? И я понимаю, что было, но я не понимаю, насколько. Я не могу этого представить, пытаюсь, но не могу. И там, где вы сейчас, вам по-прежнему больно и страшно? Или вы просто растворились в самый страшный момент, замолкнув на середине своего крика, и вас больше нет, совсем-совсем? Или вы забыли обо всем и сидите на облачке, свесив ноги, и смотрите на нас, ни о чем не жалея? Или сидите за длинным столом в лесу и пьете чай? Встретитесь ли вы там когда-нибудь со своими мамами? Снится ли вам кролик-персик, который видел, что с вами было? И снитесь ли вы ему? Помнит ли он что-нибудь о той ночи? Я так боюсь, что умру так же страшно, как вы. Или если есть другая жизнь, то в другой жизни я умру так же, как вы. Или что я рожу дочку, и она умрет так же страшно, как вы. Зачем рожать, если ребенок может умереть вот так страшно?
Ну вот, естественно, вопрос к Маше в связи с этим. Это не первая пьеса. Ваши пьесы ставят и в «Любимовке» вот не первый год. Скажите, пожалуйста, вот, собственно говоря, ваш посыл как драматург, да, это какие-то личные переживания, личные впечатления, вот та же история, которую мы услышали, да?
Ну, это была такая реакция на реальные события, и я не знала, как эти реальные события пережить, и с помощью этой пьесы я как-то попробовала отрефлексировать их. И, наверное, вот с момента предыдущей пьесы, которая была на «Любимовке» 2016, «Спойлеры», с этого момента я как-то поняла, что, возможно, это какой-то мой путь писать о личном опыте и через этот личный опыт говорить с другими людьми, которым это может быть близко. Потому что и со «Спойлерами», и с «Белым кроликом» у меня каждый раз был страх, что зритель скажет: «Мы услышали твой личный опыт, и что, зачем нам это, зачем нам твой внутренний мир?» Но каждый раз это находит какой-то отклик в других людях. После «Спойлеров» мне многие говорили: «Так это же я вот этот персонаж, потом это же я вот другой персонаж». И с «Белым кроликом» получилось то же самое.
Есть какие-то все-таки тенденции, и о них рассказал Михаил Дурненков, сценарист, тоже драматург и соорганизатор фестиваля.
Нет какой-то конкретной определенной темы, потому что автор – это мгновенный слепок с реальности. И если сегодня, например, или там, как это было, вчера, да, в 2014 году была на повестке там война на востоке Украины, то к нам мгновенно приходят много пьес, в которых как-то это отражается. Если у нас что-то происходит на, там, не знаю, внешнеполитическом или внутреннем, да, на там, фронте, который волнует общество, автор не может себя остановить и пишет об этом. Так что, по сути, это такой живой срез репортажей с каждой точке страны, да, который, это такой идеальный телевизор. Когда я читаю эти пьесы, я вижу, как люди из разных слоев общества, да, из разных социальных групп и страт, как они описывают мир вокруг себя. И у меня возникает такое объемное видение, чем на самом деле живет страна.
Далеко не все молодые драматурги, даже талантливые, действительно хотят и пытаются быть камертонами времени и общества. Есть разные. Есть такие, а есть сякие. Есть люди, которые вообще живут в своем мире, и он уникален, загадочен, и они вообще не думают о том, как их воспринимают со стороны, а уж наши отборщики смотрят и говорят: ага, это может быть интересный факт художественной жизни, а помимо намерений автора. Но я не говорю о сумасшедших графоманах, а людях, которые именно пытаются сделать что-то интересное, но не думают в этот момент об обществе или о себе. Они думают, мы не всегда даже можем понять, о чем, но результат бывает завораживающим.
Ну, мне так как раз показалось, что они все-таки рефлексируют вот свои какие-то переживания, может быть, как раз в силу того, что нет какого-то жизненного большого багажа, да, который позволяет как драматургам, так и режиссерам, раньше позволял состояться уже после, потом, да, во взрослом возрасте, и, может быть, как раз молодые, они используют вот эту свою внутреннюю рефлексию для того, чтобы цеплять какие-то важные темы. И мы поговорили вот тоже с молодым драматургом Анной Агаповой из Санкт-Петербурга.
Самой актуальной для меня на сегодняшний день является тема страха в нашей стране. Я замечаю, что люди уносят мобильные телефоны в соседние комнаты, когда говорят и так или иначе думают о постоянном наблюдении за ними. Я еще года два назад такого не замечала. Такой, да, массовой паранойи, страха высказываться. Тема какого-то неравенства тоже кажется мне актуальной. Кто-то считает мелочь, кто-то может позволить себе все, и это воспринимается как что-то само собой разумеющееся. И вот это неравенство, которое здесь сейчас проявляется, оно тоже в мелочах, и это страшно.
Ну, вот видите, такой взгляд, да, может быть, уже изнутри такого, профессии, не профессии, да, во всяком случае, есть люди, которые только начинают писать. Жень, достаточно часто возникает тема социальных сетей и интернета, да, а в принципе, вот я не знаю, как драматургу это предъявить, а режиссеру показать персонажи из вот этого интернета, да, из интернет-общения, то есть они везде там есть, но их как-то надо специально, наверное, адаптировать, вот скажите мне. Это сложно?
Нет, в интернете нет людей. Люди пользуются интернетом. Это некое средство общения, как точно так же, как показать можно на сцене, что пришло письмо, и мы узнали, что в этом письме. Или передали люди записку.
Нет, когда пришло письмо, его можно вскрыть, да? Когда, пришло письмо, там, это пик, да,
нет,
его можно
прочитать. Я имею в виду содержание письма, как его озвучивать. Вслух озвучить, можно показать на экране, можно его разыграть. Режиссерские средства сегодня ничем не ограничены, а поскольку общение посредством интернета занимает огромную часть нашей жизни, то невозможно не переносить его на сцену. Значит, ты хочешь оставаться.
Я тоже соглашусь, что, наверное, лет 7-5 назад, когда начался бум пьес про вот такое интернет-общение, смс, переписка и так далее, казалось это немного странным, но вот за эти 5-7 лет я видела огромное количество спектаклей, где это решено всевозможными способами, и это уже не проблема. То есть это и на экране может быть, и это может быть просто актер озвучивать, это может быть что-то совместное, это может быть...
Голос за кадром.
Да, голос за кадром. То есть сейчас это уже, наверное, даже не новаторский ход показать какую-то переписку, и из этой переписки будет состоять пьеса.
Достаточно часто возникает вот и в том числе в материалах, которые писались по пьесам, представленных в читках, фестиваля, возникает такая тема как терапии, да, психотерапии. Вот мне кажется, может быть, это такое новое не знаю, наполнение, нет, новые функции, нет, опять неправильно. Ну, то есть театр, он, в общем-то, и раньше не то, что лечил, но он что-то вот давал, да, там какие-то переживания, которые помогали человеку жить. Сейчас это, значит, носит, может быть, другой характер, вот к вам, Евгений, вопрос, потому что, может быть, инструменты другие, может быть, действительно вот эта вот саморефлексия, там такая психотерапия, которая вот воздействует в том числе на зрителя, который обязательно должен тоже как-то в это включиться, да, вот, то есть включить свои чувства, войти туда.
Ну, тема психотерапии и психологии появилась в пьесах по той же причине, по которой там появились социальные сети и интернет, поскольку это стало нормальным явлением жизни людей, и молодые люди совершенно спокойно к этому относятся. Это существует для них, это не является какой-то запретной, пугающей зоной. Все читают про это книги, ходят сами к психологам, читают про это в интернете, обращаются за помощью, поэтому здесь нет прямой связи между тем, что мы пишем про психотерапию, потому что театр – это психотерапия. Нет, люди про нее пишут, потому что она является фактом жизни.
То есть это такая естественная вещь, которая вошла уже в обиход молодых людей, и она там верить. Вот, да, существует таким образом. Но мы можем посмотреть еще одну читку. Автор Алина Журина, Калининград, Ксюша постоянно курит.
Виталий, скажите, на что это похоже? Чего стоит опасаться?
Это какая-то неизвестная инфекция. На место происшествия уже подъехали специалисты. Они утверждают, что уровень радиации рядом с погибшими сравним с взрывом на Чернобыльской АЭС.
Эксперты говорят о том, что этот неизвестный вирус проживает разный инкубационный период, однако активизировался он у всех именно сегодня.
Ерунда какая-то. Тебе куда рейс сегодня?
Мне страшно, знаешь?
Салон самолета. Ксюша разносит напитки. Она очень красиво накрашена. По форме видно, что она сильно похудела.
Мы сегодня умрем?
Чаем?
Если мы умрем, то я хотела бы у вас спросить, знаете ли вы слово гештальт?
Может, кофе?
Я вот вчера забыла слово гештальт, представляете? И знаете, что случилось? Я не смогла закрыть гештальт, потому что забыла слово гештальт. Такая вот небылица.
У вас когда-нибудь была язва?
Ну, конечно. Посмотрите, сколько мне лет.
Так вот, от любви в желудке тепло так же, как и от язвы. Только важно различать, где язва, а где любовь. Недавно с нами летел мужчина, он сказал, что любит летать голым. Спросил, не смущает ли меня это. Я сказала, что не смущает. Подхожу к нему через 10 минут, он полностью голый сидит. Я ему говорю, мужчина, что вы себе позволяете? Он говорит, ну я же предупреждал, что люблю летать голым. Я ему говорю, ну не до такой же степени. А он мне говорит, а разве голым есть какая-то степень?
Ну, Маш, вот что вы скажете. Имеет значение форма, в которой будет реализовано то, что вы сделали, да, потому что читки – это одно, а дальше можно или додумать самому драматургу, или, значит, с режиссером пообщаться, хотя режиссер, может быть, устаревшая профессия, пошутила я. Маш, как вам кажется, может быть, действительно режиссеру не нужен, и современный театр позволяет нам вот делать какие-то вещи напрямую, да, для вас, как для автора. Для автора это может быть важно.
Отвечая, помни, что тебе придется работать с режиссером.
Да, так, и что очень многие режиссеры могут видеть эту передачу. Ну, я на самом деле не буду врать. Мне кажется, что в современном театре режиссер все еще нужен. И
правильно,
я,
хорошо.
Привет всем режиссерам, которые будут со мной работать в дальнейшем. Но это правда так, потому что вот для меня большая разница, когда я пишу сценарий кино или телевидения, или когда я пишу пьесу. В пьесе я оставляю большие лакуны и большую свободу для будущего режиссера. То есть я не прописываю ремарки подробно, потому что я знаю, что режиссеру это не нужно. Даже если напишу подробно, как кто сидит и как кто пьет чай, я знаю, что он подвесит всех их куда-нибудь, и они будут висеть в воздухе, и чай им абсолютно будет не нужен. А в случае с кино там все по-другому работает, там должна быть более четкая структура, ты должен быть таким больше соавтором для режиссера, потому что ему, ну, ему меньше свободы там дается. Поэтому, мне кажется, пока рано говорить о том, что режиссер в театре профессия, которая умирает. Я думаю, что он просто немножечко меняется, и я не знаю пока, в какую сторону переходит эта профессия. Скорее, вот, мне кажется, лет 10 назад можно было бы говорить, что профессия драматурга умирает в театре, но сейчас вроде более-менее мы выжили.
Ожила.
Ожила, да.
Да, и, кстати, что меня тоже приятно удивило, это то, что драматургия продолжает оставаться литературой, да, даже вот в таких современных, не знаю, трактовках событий, да, которые больше похожи иногда на вот действительно репортаж или на какие-то такие вот вещи, ну, более связанные с современным, да, не с классическим театром. Как раз о том, как драматургия связана с литературой, именно как с литературой, нам рассказала Полина Бородина. Она живет в Екатеринбурге и в Тель-Авиве.
Ну, есть две перспективы, в смысле, как бы текст, да, который, вот мы в школе учили, там, три рода литературы, эпос, лирика, драма, да, то есть первая история – это текст как литература, пьеса как литература, которую можно читать, и вторая история – это пьеса как текст для театра, который будет поставлен. Тут есть определенные с этим проблемы, потому что люди сейчас, честно говоря, разучились читать современную драматургию. Разучились в каком смысле? Просто, это, наверное, издателям, да, перестало быть так интересно, это не продается как большие, толстые, красивые романы. Хотя, в общем, это страшно интересное чтение. Людям, которые, в принципе, читают современные книжки, не приходит в голову идея прочитать как бы пьесу. И вот это такое упущение, которое, мне кажется, можно и нужно исправлять. Ну, а вторая история, да, собственно, постановка, это прям страшно важно для авторов.
Ну вот, да, прозвучало, что достаточно трудно драматургу, значит, войти в профессиональное поле. Трудно ли, Маш? Вот вы же начинали тоже с любимовки, наверное, или вы раньше где-то уже зарекомендовали себя?
Моя дебютная пьеса была в финале премии «Дебют» в 2012 году, и вот с этого момента я как-то пошла по миру со своими пьесами. Но в целом это тяжело. То есть я вот с 2012 года, получается, я пишу, 6 лет. Я не могу сказать, что я захватила российский театр, и мои пьесы в каждом театре поставлены. И на самом деле, если посчитать, то это небольшое количество постановок, но при этом большое количество каких-то читок. Причем читок не только на фестивалях, но и вот в небольших городах, которые их устраивают. И вот если добавить то, что говорит Полина, что сейчас такого вот чтения пьес не существует, но существуют читки пьес, когда зритель приходит и слушает пьесы. Это, наверное, какой-то новый способ вот замещения чтения пьес. И, к счастью, вот в России это происходит все больше и больше. И даже провинциальные театры, которые боятся современной драмы как огня, потому что до сих пор считают, что современная драма, новая драма равно какая-то чернуха, хотя это не так, уже лет 10 не так, но все еще боятся. Но в формате читок, когда зритель приходит на малую сцену, платит там 100-150 рублей и слушает какой-то текст, когда ему перед читкой режиссер говорит 10 раз, что «ребята, это вот современная пьеса, не пугайтесь». И это существует, и люди ходят, и людям это интересно. И мне кажется, за читками, из которых может потом вырасти настоящий спектакль. Или аудиоспектакль, как сейчас происходит, за ними, мне кажется, большое будущее.
Да, ну что ж, мы на самом деле Михаила Дурненкова тоже спросили, куда податься молодому драматургу, и вот он таким образом нам ответил.
Ну а то, что все театры не ставят современную драматургию, вполне объясняется, ну, вот этой политической токсичностью современного материала. Автор сам себя не цензурирует. И талантливый автор – это прежде всего художественная правда, проявленная в пьесе. И эта правда, конечно, сильно отличается от той правды, которую мы видим в телевизоре, ну, которую нам показывают по телевидению. Поэтому сейчас можно сказать, что такая правда, она, ну, как бы, ну, не то что вне закона, но она преследуется, да, она отличается от официальной. Есть площадки, которые ставят современные пьесы, и то, что они приобретают, оно, конечно, несравненно более ценное, ну, то есть, чем... Ну, то есть оно искупает тот страх, который они испытывают, да, когда берутся за современный материал про, ну, про настоящую реальность, да, российскую. Они приобретают нового зрителя. Не именно театрального, профессионального зрителя, который идет посмотреть, как, в какой раз там поставили, как Шекспира или Чехова, а тот, который идет узнать какую-то новую правду о человеке сегодня, а через это узнать какую-то правду о себе.
Ну, вот смотрите, действительно есть такое мнение, что, может быть, как раз в актуальное искусство уходят темы, важные для общества, да, поскольку они не могут вот на телевизоре быть проартикулированы, и таким образом туда уходит что-то очень важное, и туда приходят люди именно в связи с тем, что они не получают, молодые люди, да, допустим, не получают этого вот в том источнике, который раньше вот для этого был приспособлен.
Ну, тут хочется сделать маленькую ремарку в рамках передачи «Рождённые после СССР». Театр и любое искусство сегодня не конкурируют с телевизором. Мы живем в эпоху интернета, Ютуба, и молодая аудитория полностью ушла туда. Поэтому на самом деле мы боремся не с телевизором. Я имею в виду в терминах зрительского внимания и в терминах предельности правды и так далее. И многие смелые вещи и многие правду сегодня все довольно свободно и успешно, открыто говорят во всех соцсетях, на любых практически интернет-площадках и особенно в Ютубе. Поэтому не то чтобы молодежь посмотрела телевизор и не узнала правды. Не смотрит она телевизор.
Я бы хотела отдельно отметить какой-то срез женской драматургии в хорошем смысле этого слова в этом году. Меня она очень порадовала, потому что года два назад быть женщиной-драматургом, и если бы тебе сказали, вот это твоя женская драматургия, это казалось почти, знаете, таким...
Ну, так же, как женская литература.
Да, да, каким-то ругательством. И я помню, что мне говорили про спойлеры это, я даже дописала мужского персонажа туда, просто чтобы это перестало быть женской пьесой. А вот я наблюдаю за собой спустя два года, и я понимаю, что теперь этим можно гордиться и нечего стыдиться.
Можно удалить теперь этого персонажа.
Можно. Ладно, он смешной, и он на самом деле не очень помог спойлерам быть какой-то там общечеловеческой пьесой. И вообще пора перестать, мне кажется, делать знак равенства, если там мужчина-драматург и мужская драматургия равно общечеловеческой драматургии, а женская драматургия равно темы только для женщин. И вот в этом году Любимовка, мне кажется, сильна как раз вот такими темами, такими пьесами, и это не может не радовать.
Ну, действительно так. Все отмечают вот такой гендерный важный аспект, но на самом деле присутствует еще и другой. И об этом рассказал Микита Ильинчик из Беларуси, Гродненская область, по-моему.
Я не выделяю драматургию какой-то такой доминант в моей жизни, а это что-то вот такой элемент синтеза меня. Я уже родился после как бы советской власти, я родился в отдельной стране. Мой личный интерес – это проблема самоидентификации меня как человека, как гражданина, как какой-то код культурный, потому что в моей стране очень сильно размыты все эти вещи. И вот я пытаюсь как-то это восстановить, понять, осознать. Мы живем сейчас, мне кажется, в очень интересном и сложном одновременно времени. И с одной стороны, это время, которое, как мне кажется, идет куда-то назад, какое-то зеркальное отображение действительности. Мутация, временами мутация чего-то. То есть нету какой-то чистоты, нету какого-то определенного понятия. И мне кажется, и в Европе, и в Беларуси, и в России нету какой-то определенной линии. Все очень становится сложным, все очень становится каким-то странным синтезом, все мутируется. И вот это вот в этом интересно разобраться лично для меня.
Маш, а вам кажется, люди, которые приезжают на хотя бы вот на эту конкурсную программу на читки, да, что это ваши единомышленники, и вы с ними говорите на одном языке, что примерно вот поколение все-таки похоже по восприятию, по языку, по, может быть, каким-то символам, которые используются?
Ну, меня не перестают радовать молодые драматурги, потому что иногда они пишут так и про то, я не могла бы никогда сама это создать. Но в целом я каждый год, когда я прихожу на Любимовку, я понимаю, что я в большой семье единомышленников. Это действительно так. Даже если автор пишет про какие-то темы, с которыми я не согласна, я могу с ним поспорить на обсуждении или лично, но то, что мы в каком-то большом круге людей, которым не все равно, и мы из-за этого как раз пишем, это 100%, да.
Но на самом деле замечательно, что есть возможность, причем это уже 29-й раз, да, когда молодые драматурги предлагают свои пьесы, и часть из них им может обсуждать, потом посмотреть еще, плюс ко всему, да, какие-то отзывы. Это очень важная такая история, и, возможно, она продвинет дальше, вот, может быть, то ли новую такую сферу театральную, что-то выстроит. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.